Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Интеллигенция и война. Гости нашей программы будут говорить о том, как сказалась на их жизни путинская агрессия в Украине. Для живущей во Франции Вероники Белоцерковской, известного блогера, автора рецептышей, диетышей и других популярных кулинарных книг, издателя питерского журнала «Собака», война означает невозможность вернуться или даже ненадолго приехать в Россию. 16 марта Следственный комитет сообщил, что завел на Белоцерковскую дело по новому закону о распространении фейков в отношении российской армии. Следствие вменяет ей мартовские записи, в которых якобы содержались заведомо ложные сведения об использовании вооруженных сил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей. Белоцерковской грозит до 15 лет колонии. Следственный комитет сообщил, что ее объявят в международный розыск. Действительно, Ника Белоцерковская не скрывает своего возмущения войной. «Мой выбор сделали за меня моя родная Одесса под бомбами и трое моих сыновей, которым я подарила жизнь. И я никогда никому, даже в мыслях, не дам права эту жизнь у них отнимать». «Я с тобой, Украина». Такие слова читают 900 тысяч подписчиков ее Инстаграма. Следственный комитет явно выбрал первую жертву не случайно. Они хотят запугать даже самых далеких от политики людей. Я позвонил Веронике Белоцерковской во Францию и спросил, не удивило ли ее, что именно она стала врагом народа номер один.
Меня тоже, честно говоря, удивило, потому что, конечно, казалось бы, очевидным должен был по этой статье пойти какой-нибудь журналист или там политический аналитик или какой-нибудь Александр Глебович Невзоров, что-то такое. Но я думаю, что они меня выбрали абсолютно сознательно. То есть для меня это разумный такой ход. Им же надо нарисовать образ такой зажравшейся пятой колонны. Но я для этого подхожу просто визуально безупречно. Там, первое, я живу за границей, второе, я зажиточная, у меня красивые картинки, которые не могут не раздражать там убывателя. Я действительно готовлю там из каких-то продуктов фееричных, и право еще на себя взяла вякать на людей, которым сейчас непросто. Я как вот антагонист, наверное, вот обывателю, я смотрюсь посимпатичнее, чем люди, которые там профессионально этим занимаются. Наверное, была там не совсем ожидаемая моя реакция, потому что, ну, слушайте, что меня пугать-то? Я начинала бизнес в Петербурге 90-х, я все про это знаю. Когда хотят запугать, не пугают.
Сейчас многие разрывают отношения с друзьями, которые внезапно оказались по другую сторону баррикад. Вам со многими пришлось поссориться?
Нет, только с одним человеком. Вы знаете, я поняла, что я вообще хорошо разбираюсь в людях. Вот из 10, наверное, самых близких, я так смеялась, только... И то я даже не ссорилась, я просто прекращу общение. То есть я даже не озвучивала. Ну, а как, смысл какой тут что-то доказывать? Каждый сам выбирает сторону.
А из вашей аудитории в Инстаграме многие вас поддержали? И большой ли произошел отсев после того, как вас объявили врагом народа?
У меня, наверное, 10% было. Но они сразу отвалились, потому что, во-первых, у меня тоже нет свободы слова, я всех сразу баню, потому что я такой за гигиену. Это персонально, я это воспринимаю все как какую-то нечисть сейчас. И нет такого. Мой пост первый, когда я там сразу выступила с очень таким жестким структурированным заявлением, вообще, ну, обо всем, что я думаю, прям по пунктам, он набрал, по-моему, 160 тысяч лайков. Это что-то дико много для меня. То есть в средний, там, не знаю, 30 тысяч. Ну, вы представляете, да, для меня это очень хорошая характеристика того, что люди думают.
Вы наверняка получаете много угроз.
Да, конечно, конечно, конечно. Ну, слушайте, сейчас же еще всем надо... Сейчас такое напряжение чудовищное в воздухе, что это, ну, слушайте, неизбежно. Слушайте, я их раньше-то получала, а сейчас настолько все активизировалось. Ну, сейчас смыло эту бытоферму, видно, им там на VPN денег не выдали более-менее, и сейчас стало так по этому, они такие более качественные просто сейчас стали.
Вы родились в Одессе, и у вас родственники там. Как у них дела?
Я их там с утра до ночи всех успокаиваю. Там подругу в Харькове, которую там каждую ночь бомбят. Мы с ней, причем такую из Инстаграма девочку, там киевских каких-то. Сестра, которая периодически там, видно, держится на каких-то. Но у нее закончились еще успокоительные. И я там уговариваю не пить ее по ночам. Но это ад. Это просто ад. То есть ты вот напрямую звонишь в преисподнюю каждый раз.
Можно ли узнать об эволюции ваших политических взглядов? Вы всегда относились к Путину и его власти так, как сейчас?
У меня не было никакого прозрения, я не питала никогда иллюзий, и просто то, что сейчас происходит, это вообще не укладывается ни в какие рамки. И я никогда не выступала ни с какими политическими заявлениями. То есть мне пытаются делать из меня какого-то тоже там политического блогера. То есть я от этого дико далека. И, слушайте, у меня там прекрасный свой мирок с жареными курицами, цветами, котами, которые я очень долго выстраивала. Просто когда в него врываются и, блядь, сапогами все это топчут, естественно. То есть это скорее крик такой вот женщины, матери. То есть у меня просто сердце от боли разрывается, потому что это, ну, невозможно все это просто переносить как-то. Невозможно.
Ника Белоцерковская надеется, что знаменитый питерский журнал «Собака», которую она много лет издавала, в этих трудных условиях выживет. Думает о судьбе журнала «Сеанс» и живущая в Петербурге режиссер Любовь Аркус. Думает она и о своем фонде «Антон тут рядом», центре обучения, социальной реабилитации и творчества для людей с аутизмом. Теперь, с началом военных действий в Украине, Аркус не знает, выживет ли ее журнал и сохранится ли фонд поддержки аутистов. Рассказывает Мария Бершова.
Я никуда не уеду. Меня зовет огромное количество людей от Венгрии до США. Я никуда не уеду, потому что здесь журнал «Сеанс», потому что здесь фонд «Антон тут рядом». Новый номер «Сеанса», который мы будем делать в Потьмах, он будет про это, про выбор, написала Любовь Аркус на своей странице в Фейсбуке.
Никто не знает, что будет. Ну, человек не может жить в бесконечном состоянии стресса, ужаса, стыда, кошмара, страха перед будущим и так далее. У человека есть защитные механизмы, и единственное, что я нащупала в себе, это чувство ответственности. Кто-то уехал, потому что были такие возможности, кто-то просто уехал в отчаянии неизвестно куда. А я слишком немолодой человек, чтобы понимать, что просто в никуда я ехать не могу, да и не хочу. Сколько мне осталось, я хочу нести ответственность за то, за что я взяла ответственность. У меня два детища. Журнал «Сеанс», которому 32 года, который пережил в этой стране все турбулентности и все зоны нестабильности и так далее, да, и выжил. Самое главное для меня сейчас не слово «сеанс», а мои ученики, которые здесь работают. И я тот самый несчастный работодатель, который в ужасе думает, чем платить зарплату через какое-то время, как выживать, потому что мы же инкорпорированы в мировую экономику, вот мир глобален. Бумага уже сейчас выросла запредельно, а будет еще все больше и больше. Тем не менее, я знаю, что моим ученикам некуда идти, и мне нужно думать, что с этим делать.
Вы написали, что вы не знаете и зачем, и что делать, и о чем писать теперь в этом сеансе.
Это правда так. В первые дни мы вообще просто думали, что все, мы больше ничего делать не будем. Но у нас есть интернет-магазин. Самое удивительное, это то, что люди продолжают покупать наши книжки. И люди, что я каждый раз плачу, когда я это вижу, сейчас, в эти дни, оформляют годовые подписки. То есть какой невероятный уровень доверия к нам. И это означает, что мы нужны, но шок и растерянность, в которых надо честно признаться.
А что с центром «Антон тут рядом»?
Есть тоже мое детище. Фонд, который я создала в 2013 году. Он разросся. Мы до сих пор не удовлетворяем потребности даже города Санкт-Петербурга, потому что это просто невозможно. Но, тем не менее, у нас вместо одной площадки уже 5. И количество семей, которые мы поддерживаем, выросло в 15 или в 20 раз.
А сколько семей вот сейчас?
Ну, примерно 250. Ну, с разной степенью. Есть семьи, которые мы поддерживаем 100%, вплоть до того, что снимаем квартиры. И есть семьи, которым мы помогаем, как бы, лайт-способами, но все равно помогаем. 2 года оплачивали образовательные программы для специалистов. И часть из них бесплатно консультирует детей, которые к нам приходят. Иным семьям мы оплачиваем консультацию, если это требуется, и работу с детьми. В любом случае создано некое место, куда могут прийти родители за помощью и поддержкой юридической, профессиональной, моральной И я абсолютно ответственна за это место. Люди с аутизмом точно не понимают, что такое спецоперация. Самое главное, что для них нужно, то, что обеспечивает их нормальное функционирование, это устойчивый порядок вещей и устойчивый порядок мира. То есть то, что сейчас практически нет ни у кого. И нам нужно приложить все усилия для того, чтобы на наших площадках ничего не изменилось. Обед по расписанию, мастерские по расписанию, прогулки по расписанию, коммуникативные занятия по расписанию, чтобы они были максимально защищены от того, что является для них самым страшным. То есть самое страшное для человека с аутизмом, когда нарушается порядок, который сейчас нарушен у всех. Я совершенно аполитичный человек. Я никогда не занималась политикой, никогда не была активистом. Я занималась кинематографом и людьми с аутизмом. И я сейчас, как абсолютный человек мира, выросший в каждой пионерской комнате, висела миру мир, нет войне и так далее. Сейчас за это сажают. Для меня это как бы переворот всего моего сознания. Вот это вот нет войне, да, это то, с чем мы выросли, вплоть до того, что моя бабушка кормила меня манной кашей на жирном молоке, в который клала кусок сливочного масла и давала еще к этому хлеб с маслом и какао. И когда я потом спрашивала у мамы, зачем вы так раскармливали ребенка? Мама мне отвечала, ну как же, была же война. Все должно было быть питательно. То есть все подробности нашего детства были связаны со страхом перед тем, что над головой не будет мирного неба. Неважно даже, кто это мирное небо нарушил и с какой целью. Главное, чтобы оно всегда было мирным. Это как бы то, чем выросло мое поколение. Я сейчас скажу довольно смешную и страшную и странную вещь, которая совершенно не в либеральном дискурсе. Я считаю, в этой войне виноват весь мир. Политикам платят деньги, и они имеют очень большой статус за то, чтобы они соображали, как вести свою политику так, чтобы войны не было. Я нахожусь в России. Я не все могу говорить сейчас, что я думаю, потому что я подставляю под удар тех, кто от меня зависит. Конечно, если бы у меня не было этой ответственности, я бы говорила гораздо более жестко. Но я хочу сказать, что то, что сейчас с одной стороны уничтожается Украина, а с другой стороны уничтожается Россия, миру ничего хорошего не принесет, не может принести. Создается очаг для непрекращающейся войны вообще никогда. Войны амбиций, взаимного страха друг перед другом. Войны, которая направлена только на одно – против человека. Против мам, против их сыновей, против детей, против бабушек и дедушек, против аутистов.
Кто-то мог бы снять фильм о сегодняшних событиях, об этой войне?
Знаете, это очень страшно говорить, такие вещи, просто очень страшно. Потому что, ну, его это искусство в таком случае. Но у искусства была большая проблема, у мирового искусства, тем, что реальность как бы исчезала на наших глазах. Ну, как бы ее не было. Не происходило никаких сильных эмоций, сильных чувств, каких-то историй между людьми мощных. Великая Отечественная война и Вторая мировая война породила огромное количество шедевров, потому что она давала для искусства материал. Я еще раз говорю, это слишком большая цена. Лучше бы не было искусства, но это так.
Тем не менее, наверное, сейчас пишутся дневники, снимаются видео, мы фиксируем все равно происходящее. Это рефлексия, без которой человек не может жить. Даже в лагерях во время Холокоста, да, в лагерях уничтожения, и то писали. Сейчас
все в шоке. Вот прям по-настоящему шок. Он неизбежно пройдет. Включится рефлексия. Она у меня даже сейчас не очень работает. Я так боюсь. Не за себя, я уже пожила. Боюсь за детей украинских, детей русских. Боюсь за своих учеников. Конечно же, боюсь за своих аутистов. И у меня продолжается еще шоковое состояние, в которое не располагает к тому, чтобы высказывать какие-то умные и успокаивающие людей мысли. А я считаю, что люди в этом нуждаются. Но без сомнения, что, во-первых, придет язык и насказание, он всегда приходит. Во-вторых, люди, конечно, будут вести дневники и трава будет прорастать сквозь асфальт. С этим ничего не поделаешь.
Этот вот угар, он тоже пройдет и у тех, кто поддерживает, наверное.
Понимаете, когда я читаю, что где-то запретили спектакли по пьесам Чехова и исполнение музыки Дмитрия Шостаковича и произведение «Бабий Яр», у меня просто едет крыша. Потому что это такое же безумие и такой же черный абсурд.
Какие у вас источники финансирования для ваших аутистов?
Источники нашего финансирования – всякие гранты, в том числе от государства, краудфандинги. И у нас довольно много рекуррентных жертвователей. Они сейчас будут нищать. И как мы выживем, я пока не знаю. Плана «Б» у меня нет. Пока все силы направлены на то, чтобы все приходили на работу, ребята приходили в центры, и чтобы ничто не нарушало порядков. Потому что, я еще раз говорю, это наша специфика. Ну, пройдет какое-то время, мы начнем что-то соображать. Мы все время смотрим друг на друга и плачем. Вот у меня сейчас назначено огромное родительское собрание, просто огромное. Нужно оно не потому, что мы что-то решим с ними, чтобы просто побыть вместе и успокоить их. Им сейчас от совершенно беспомощного человека им нужны гарантии, что мы не закроемся. Я могу только сказать им, что мы сделаем все возможное, чтобы не закрыться.
Мы потеряли значительное количество постоянных жертвователей из западных стран, из Казахстана, из Прибалтики, пишет Люба Аркус. Тем временем запрос на помощь растет каждый день. Мне уже тут писали хейтеры, что информировать о положении фонда безнравственно, когда во время спецоперации гибнут люди. В воскресенье у меня была встреча с родителями после многочисленных панических смс-ок. Эти люди жили каждый день на своей войне за своих детей, и цена за поражение была высочайшей. Мария Бершова для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Культурный дневник». Украинский режиссер Алина Горлова сняла документальный фильм про курда Андрея Сулеймана. Герой бежал от войны в Сирии, но она догнала его на родине матери в Донбассе, где Андрей все эти годы работал волонтером Красного Креста. Сегодня сама Алина находится в обстреливаемом российскими войсками Киеве. Она отказалась уезжать, потому что сочла своим долгом помогать согражданам справляться с тяготами войны. Картина «Этот дождь никогда не закончится» украинско-латвийско-немецкого производства получила первый приз в программе «Балтийский фокус» фестиваля документальных фильмов «Арт-Док-Фест», прошедшего в начале марта в Риге. 8 марта корреспондент «Радио Свобода» Мария Кугель взяла это интервью у Алины Горловой.
Вы сейчас в безопасности находитесь?
Да, я сейчас нахожусь в абсолютной безопасности. Я нахожусь в Киеве, в квартире, где мы с моими друзьями решили объединиться и жить вместе. Ну, для того, чтобы не переживать друг за друга, ну и чтобы было как-то веселее, что ли.
Хочу сказать сразу, что мы вас поддерживаем, и мы с вами горюем, и мы очень за вас болеем, и вообще вы герои, конечно.
Спасибо, конечно, нам очень-очень ценна эта поддержка, очень сильно. Но проблема заключается, да, в том, что мы не знаем, к сожалению, насколько долго мы сможем выстоять. Есть амбиции у врага болезненные поиграть во Вторую мировую войну зачем-то и повторить какие-то подвиги, которые не дают, видимо, покоя Путину, которыми он хотел бы гордиться и войти в историю. Поэтому ситуация гораздо сложнее. Я думаю, все на инстинктивном как бы, уровне чувствуют, что человек не будет останавливаться. Сколько мы здесь продержимся, я не знаю. Настроены мы боевым духом. Мы не проиграем, мы не собираемся проигрывать. Все-таки, если это произойдет, Прибалтика меня очень беспокоит. Вы не представляете, сколько здесь людей их. Он их не то, что не жалеет, и не для него вообще ничто. Мы их уже столько убивают, я общалась с военными, то есть это не фейки, не новости. И он говорит, мы их победим, но есть один момент, он присылает и присылает новых людей. Мы их убиваем, 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 а он их шлет еще. Это водопад из людей, который все-таки, он тоже имеет свою силу, и можно как бы в какой-то момент не выдержать этого натиска. Я понимаю всех, такая безвыходная ситуация, то, что вроде как никто не может вступиться, да, армии своей на территорию Украины.
Да, европейцы очень боятся атомной войны.
мне просто кажется, что мы можем только, наверное, этот момент отсрочить, скорее всего. Бояться все это рационально. Но если мы тут не выстоим, то Путин, мне кажется, ступит на их территорию. Кстати, все сценарии, я так вижу сейчас реалистично после Донбасса, после того, как тут это все произошло, как начнется Прибалтики, защита русского населения, как их уже не будет никто спрашивать, никто освобождать. Нас же тоже никто не спросил ни о чем.
Алина, давайте мы о вашем фильме поговорим, тем более, что он, в общем-то, о войне. Расскажите, пожалуйста, историю вашего героя Андрея Сулеймана.
Он жил в Сирии, в городе Хасаке. Его родители, собственно, мама украинка и отец Курт, они познакомились в Донбассе еще во времена Советского Союза. Когда с Востока к нам приезжали учиться, ну, вот эти все нефтеперерабатывающие специальности. Отец Андрея приехал и встретил там Галину, маму Андрея. И у них произошла очень большая любовь. Он решил ее увезти в Сирию, в Курдистан. Но нужно понимать, что курды, они более светские люди, они не заставляют своих женщин носить платки, они у них работают, у них достаточно развитое равноправие. То есть курды не арабы. И они приняли маму Андрея, там родился Андрей, они там прожили более 20 лет в Сирии. Родился еще его брат, и младший брат. Вот. Ну и когда началась война, Андрею было 16 лет, им пришлось экстренно уезжать. Но они не могли, естественно, ничего лучше придумать, как уехать туда, где у них был дом, то есть в Донбасс. Меньше чем через год начались военные действия на Донбассе. И в этот момент там как раз начали организовываться тоже такие, как гражданские инициативы. Люди начали организовываться, думать, чем они могут помочь. И таким образом Андрей попал в Красный Крест волонтером, где он, собственно, работает до сих пор.
Сейчас он работает там.
Есть очень интересный момент. Я пыталась поговорить с Андреем, но, к сожалению, он там эвакуировался в Югославию. Не было возможности. Чем конкретно сейчас занимается Красный Крест? Вот я планирую там с ним как бы, да, до него достучаться и узнать, как там обстановка. Потому что очень сильно не хватает сейчас присутствия Красного Креста. Я не знаю вообще, куда они делись. То есть, по сути, мы сейчас занимаемся тем, чем должен был бы заниматься Красный Крест. Мы там ездим, эвакуируем, там, например, бабушку из квартиры увезти до автобуса, который едет на Западную Украину. Или купить ей лекарств. Или еды купить людям, которые с детьми сидят, выйти куда-то не могут по каким-то причинам. Просто у них нет денег. Мы выполняем работу сейчас за них. Где они? Почему они не присутствуют сейчас здесь? Я не понимаю. Может быть, они ищут возможность договориться по поводу коридоров или еще чего-то. Потому что даже когда была война в Сирии, они договорились даже с ИГИЛом. И они смогли зайти в Ракку, которая была полностью занята ИГИЛом. Поэтому сейчас вот мы их очень сильно ждем. Они делают прекрасные вещи. Красный Крест.
У вас нет о нем сведений более подробных?
Я знаю, что с ним все хорошо. Он вывез свою семью из одного из городов, там они жили возле линии фронта, в более безопасное место. Чем он занимается, я не могу узнать пока. Понимаете, еще такая история сейчас, что очень оборвана коммуникация со всеми, потому что, во-первых, все очень заняты чем-то, все быстро перемещаются, и я даже не всегда знаю, где мои остальные друзья. Уехали ли они уже за границу, либо они еще где-то на Западной Украине.
Вы стали его снимать, не зная, как будут разворачиваться события?
Да, абсолютно. Изначально у меня была достаточно неамбициозная идея снять короткометражный фильм документальный. Про Донбасс я хотела снять черно-белый фильм. То есть у меня была такая идея, визуальное решение я придумала. И мне, я хотела, думала, найти героя, чтобы, ну, парня молодого из этого региона, который там живет. В процессе поиска мы встретили Андрея Сулеймана. И когда мы услышали его историю, мы начали показывать этот проект по всяким маркетам, индустриальным платформам. И как раз нам в самом начале мы познакомились с Илоной Бичевской, которая сразу увидела вот тоже потенциал в фильме и сразу к нам присоединилась, и мы сделали копродукцию.
Когда я смотрела этот фильм, у меня возникло такое ощущение, что вот война, ее последствия, ее разрушения, которые вы запечатлели в Сирии, двигается из третьего мира в первый.
Да. И уже непонятно, где на самом деле первый, где третий. Все смешивается. наши люди бегут в Польшу, в другие страны. И я знаю, что в Польше люди уже очень нервничают. Они уже тоже думают о том, куда им дальше бежать. И это какое-то масштабное переселение народов может произойти, если Россия продолжит свои великодержавные попытки восстановить то, что невозможно восстановить.
Еще один момент мне хотелось бы затронуть. Меня задела реплика одного из иракцев, я так понимаю, курдов, да? Он спросил у Андрея, что там за люди живут, толерантные они? И Андрей ответил, когда как? Как вы считаете, стирает вообще беженство национальность?
Да, да, вы знаете, это очень интересный вопрос. Да, думаю, что не стирает, в том-то и дело. Вот плохо относятся к беженцам. Вот здесь же в Украине тоже люди по-разному реагируют, да. Просто люди тогда в Европе и у нас в Украине, они просто не понимали еще, что это такое. И вот, к сожалению, когда ты это видишь и понимаешь, что это люди не прибежали просить денег, и просто это их какой-то шанс, да, там, поселиться в Европе, и жить за чужой счет, что это не их выбор, а что на самом деле они бы не хотели никуда ехать, как вот наши герои, они же не собирались никуда уезжать. И до последнего сидели в своих домах. И вот когда ты наконец-то видишь всю полную картину, и когда это происходит рядом с тобой, у тебя меняется к этому отношение. Потому что ты понимаешь, что это может произойти и с тобой тоже, и ты как-то перекладываешь, мне кажется, их опыт уже на свой. Хотя я сейчас мало смотрю что-либо из России, потому что я поняла, что нет смысла какого-то диалога, к сожалению, с большей частью населения Российской Федерации, что это как коллективный Путин какой-то. Но, тем не менее, я смотрела интервью людей из Ростовской области, из Ростова, который находится 80 километров от границы с Украиной. У них совершенно другое мнение на этот счет. Там было гораздо меньше людей, которые поддерживают Путина. Конечно, это выборка определенная, но, несмотря даже на это, у людей гораздо больше открыты глаза на сложившиеся обстоятельства. Они просто видят, очень близко находятся к этому, не понимают, как это выглядит на самом деле. Они там не хотят войны, как люди в России, которые находятся черти где, за тысячи километров. Для них это что-то где-то происходит. Их это пока еще не касается, но это пока еще.
Вы считаете, что людей, зомбированных пропагандой, вернуть к реальности может только непосредственный какой-то острый тяжелый опыт?
Да, я думаю, именно так.
Потрясающая армия. Вы ее снимали, она выглядела в фильме очень впечатляюще. Да. Может быть, накануне войны это выглядело достаточно милитаристски, но,
да.
Но теперь...
Видите, как меняется.
Вы снимали эти кадры, осознавая, что они выглядят милитаристски. Осознанно вы давали такой контекст?
Да, конечно. Это была милитаризация, безусловно. То есть я не хотела какого-то такого негативного отношения, но вот что интересно, что белорусы, которые смотрели этот фильм, они про эту сцену говорили наоборот, что когда они ее смотрят, они чувствуют, что эта страна защищена.
Но зато теперь эти кадры внушают только надежду, то есть украинская армия выглядела крепкой.
Да. Будем держаться до последнего, что нам еще остается. Просто цена, мы знаем, что мы победим, но какую цену мы заплатим, нам от нее как бы плохо и хочется плакать каждый день.
Разговор Марии Кугель с киевским режиссером Алиной Горловой завершил выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.